è della Tusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. А это, цитата по каналу Нур-ТВ+, боец UFC, уроженец Чечни, представляющий сейчас Объединенные Арабские Эмираты, Хамзат Чимаев. Он сказал это на ринге после боя, победного для него в турнире абсолютного бойцовского чемпионата UFC в Абу-Даби.
«Я прошу тебя ради Аллаха, дай мне оружие, чтобы я смог поехать в Палестину. Клянусь, я не рожден для того, чтобы тут в шортах драться. Чеченцы же знают, какое сердце у нас внутри. Если падишах разрешит, я готов пойти умереть. Я не боюсь умереть за наших братьев, мусульман».
Тот падишах, к которому обращается Чимаев, Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики Российской Федерации. Чимаев свои слова о Палестине сказал вот буквально на днях, 22 октября. Еще Чимаев произнес, цитата по медиа «Чечня сегодня»: «Спасибо за все, Рамзан Ахматович. С такой поддержкой и драться несложно. Если ты благословишь, я в первых рядах готов ехать в Палестину. Я хотел бы пойти и умереть за своих братьев-мусульман. Если ты дашь возможность, ни секунды не задумываясь, пойду и умру на пути Аллаха». Кадыров в своем телеграм-канале назвал эти слова трогательными и объяснил, мол, никуда ехать не надо, ты и так доказал свое мужество. На том же турнире UFC 294 свой титул чемпиона в легком весе защитил другой россиянин Ислам Махачев, он из Дагестана. После победы над австралийцем Александром Волконовски Махачев сказал прямо на ринге, что не будет праздновать свою победу из-за, цитата, «безумных действий в мире», и продолжил: «Палестина, мы с тобой, остановите это, наши молитвы с вами, Палестина, мы с вами, сектор Газа, мы с вами». С ринга он ушел, набросив на спину флаг Палестины. В сегодняшнем эпизоде нашего подкаста поговорим о том, что происходит в популярнейшей спортивной дисциплине смешанных единоборствах. И, конечно, в самой важной ее ассоциации UFC. Как она используется в качестве площадки и для таких политических заявлений, и как на все это смотрят сотни миллионов людей по всему миру. При том, что происходит это в тот самый момент, когда, мягко скажем, во многих других видах спорта, в том числе куда менее популярных, Российская Федерация, ее граждане, их политическая позиция, представлены весьма ограниченно. Приступаем. Рад представить Михаил Краймер, эксперт по смешанным единоборствам, создатель проекта «Вестник ММА». Привет.
Всех приветствую. Очень приятно, что пригласили.
Честно признаюсь, что хочу расспросить тебя, особенно сперва, про самые какие-то наивные, что ли, вещи, попросить погрузить нас в контекст. Общие вопросы будут про вот эту мощь, про вот это очень большое и влиятельное явление, про крайне популярные смешанные единоборства, ММА, и в частности про ассоциацию UFC. Потому что, ну да, мировая аудитория там громадная, за 1,1 миллиарда, это только у UFC много-много денег, но не уверен, что люди все в курсе, чего это такое на самом деле. Более чем уверен, что есть слушатели, которые счастливы, и не могу их за это осуждать, живут в мире, где всем этим можно не интересоваться. Но если обращаться к какому-то образу избитому, штампованному из, не знаю, детективных фильмов, можно для такого человека, который ничего не понимает, повесить на стену несколько фотографий и провести красным шнурком от вроде бы таких несовместимых вещей одна к другой прямую связь. Ну, то есть, например, вспомнить про сына Кадырова, который в СИЗО избивает людей беззащитных и которому подсуживали на ринге, и это, в общем, тоже ММА. От него к мемному ирландцу МакГрегору, который известен тем, как он высоко может держать нос и хорошо рекламировать виски.
Я, кстати, тебя сразу подправлю. Ну, из последнего на ринге, вот ММА и ринг — это не совсем совместимые штуки. В ММА вообще ринг тоже был, но очень давно. Сейчас это либо клетка, либо октагон, если мы говорим про UFC, либо что-то другое, поэтому вот многие просто путают. Часто говорят ринг, а ринг — это все-таки бокс.
Хорошо, сейчас объяснишь, тогда поправишь меня. Ну, в общем, пафос моего вот этого высказывания, взрыва красноречия про то, что и Хабиб, и сын Кадырова, и Хазбик, который Хасбула Магомедов, и кто еще, да, и последние события, связанные с Палестиной, это все можно уложить в это явление. И можешь, пожалуйста, обрисовать то значительное место, которое UFC, ну, в частности, UFC, ММА вообще занимает в мире современного спортивного интертеймента?
Ну, смотри, вот тоже ты сказал, что там события в Палестине — это все ММА. Нет, ну, события в Палестине — это не ММА. Я думаю, что не стоит даже так говорить. ММА – это спорт, ММА – это, ну, как бы шоу, а то, что там есть люди, которые там, не знаю, есть и в футболе, и в хоккее, и в политике, и которых, возможно, как-то занимают какие-то там мировые проблемы, занимают какие-то другие дела, это, ну, немножко другое. Просто мне кажется, что нужно разделять прям, что есть ММА – это спорт и шоу, а есть как бы все остальное. Поэтому не очень понял, почему ты сейчас сказал, что, типа, это все ММА. Не знаю, так можно сказать и про все, там, не знаю, рождение детей, смерть людей – это ММА. Ну, не так же на самом деле. ММА, да, это смешанные боевые единоборства. Раньше их знали как бои без правил, очень давно, примерно 30 лет назад. Чуть больше прошел первый турнир UFC, который хотел выявить лучшего бойца на планете и собрать все вместе единоборства и узнать, какое из них самое сильное, там, бокс, карате. Придумал все это такой человек, как Ройс Грейси. Это был спортсмен, ну, то есть был человек, который с точки зрения бизнеса ему в этом помог, но Ройс Грейси – это был спортсмен, который хотел показать, что бразильское джиу-джитсу – это самое главное единоборство в мире. И поэтому, как вот в фильмах типа там «Турнир дракона», вот просто я думаю, что многие смотрели вот что-то подобное, такое было действительно на самом деле. Он выслал представителям разных единоборств приглашение поучаствовать в турнире за денежное вознаграждение. И на первых турнирах вот выяснялось, кто круче, боксер или там борец. Борец там или тхэквондист, там тхэквондист или рестлер, не знаю. И вот в итоге вот первый чемпионат выиграл всегда Ройс Грейси. Это человек, который был популяризатором такого спорта, как бразильское джиу-джитсу. Потом это все трансформировалось в очень популярное явление, действительно, которое сейчас во всем мире есть. В UFC, которое мы знаем сейчас, в ММА уже нету никаких боев без правил. Правила есть. Их очень большое количество, больше, чем в боксе и в других единоборствах. Вот. И это крутое популярное. Популярное спортивное мероприятие, которое я очень люблю и любят миллионы людей по всему свету.
Отлично. Если говорить про UFC в частности, тоже, в общем, такое продюсерское, что ли, мощное явление, можешь описать его, почему оно настолько успешно?
Ну, сложно сказать, на самом деле. Вот просто UFC, во-первых, ну, действительно обладает очень долгой историей, им больше 30 лет. И UFC – это бизнес в первую очередь, то есть есть много организаций во всем мире, и в какой-то момент Дана Уайт сказал такую фразу, что мало просто взять и придумать своему промоушену. Промоушен – это вот как раз организация, которая организует бои, сори за тавтологию. Типа, если ты просто придумаешь своему промоушену название из трех букв, то это не значит, что типа ты станешь UFC. Вот я сейчас приехал только с UFC 294 в Абу-Даби, и я тоже помогаю на самом деле в организации боев других лиг. И ты понимаешь, что каждый человек на своем месте находится, что это прям бизнес. Нет такого, что кто-то хочет поставить какой-то бой, условно, что его кто-то попросил, там, кто-то хочет, не знаю, какую-то свою выгоду найти. Люди хотят делать деньги, и они их делают. Это просто крутой бизнес. Это как Apple в мире единоборства, это UFC. И сложно объяснить, почему они крутые, потому что они во всем лучше всех, поэтому они самые крутые, и поэтому они вот правят миром единоборств и законодатели мод.
Хочется спросить про их принципиальность, что ли, особенно во всяких этических вопросах, но я потом это на примерах, наверное, лучше сделаю. Нужно, опять же, погружаясь в контекст, объяснить, хотел бы, чтобы ты это сделал, каким образом ММА пришли в Российскую Федерацию, что собой это представляет как бизнес, как спорт, как шоу в России.
Ну, в Россию тоже довольно давно пришло ММА, наверное, тоже там порядка 30 лет назад, может быть, чуть меньше. Вообще, ММА классический, он похож на другие виды единоборств, например, на панкратион, на боевое самбо. Поэтому турниры, в принципе, вот такие в какой-то клетке, они проводились в России, ну, тоже около 25 лет назад. Был промоушен М1, который тоже все знают в России. В России многие называли ММА М1. В свое время, когда я помню, вот тоже тренировался, многие ребята говорили, я занимаюсь М1. А вот в Америке то же самое с UFC. То есть в Америке говорили, сейчас уже, конечно, чуть по-другому говорили, я занимаюсь UFC, вот что-то вроде этого. Устраивали турниры в цирке, тоже вот сводили между собой борцов, бойцов. Вообще ММА, он не с UFC начался, он был еще и в Японии тоже. И в Японию ездили там российские тоже всякие известные бойцы, типа Волка Хана. И вот там Федор Емельяненко, он стал известен не за счет UFC, а за счет Прайда и за счет Рингс. Поэтому вот в России тоже давно эта история, она очень тесно связана с турнирами М1, с Вадимом Финкельштейном, человеком, который, по сути, вот ММА в Россию привез. Были и до него люди, но именно прям популяризировал. И в России, в принципе, эта штука тоже очень популярная. Один из первых людей, который стал чемпионом UFC, это Олег Токтаров. Он стал чемпионом на 6-м чемпионате UFC. И он выходец из России, поэтому в России про ММА знали. Часто очень люди смотрели кассеты UFC-шные, ну и, собственно, потом стали ходить на М1. Но прям как популярное такое явление, наверное, в России ММА стало после прихода Хабиба. Я просто помню в свое время, У меня есть, наверное, одно из первых, или первое даже, вот интервью Хабиба Нурмагомедова на русском. Оно у меня на канале было. И тогда вот он приезжал к нам на интервью, и никто не знал о нем. Он тогда провел первый бой в UFC, и тогда вообще не было понимания, кто такой Хабиб. То есть, не знаю, мне кажется, там пару тысяч людей в России знали, вот, кто такой Хабиб. И то, наверное, не пару тысяч, может быть, тысяча. А про ММА знало, там, не знаю, 10 тысяч максимум. И ситуация прям очень сильно изменилась, как раз когда Хабиб стал блистать, когда случился бой с Конором Макгрегором. И вот тогда, наверное, популярность ММА, она прям взлетела до небес. И сейчас находится вот как раз на том уровне, наверное.
Хабиб был человеком, который открыл дорогу, показал многим парням, в первую очередь, Северного Кавказа, хотя там с силовыми видами спорта всегда все было хорошо, это как-то и инфраструктурно там поддерживается, и культурно, да? Или он все-таки проявление того, какие успехи в этом виде спорта, какая школа там появилась в Дагестане и в Чечне, уже сформировалась?
Ну, Хабиб показал, как надо. То есть до Хабиба тоже были бойцы. Просто Хабиб показал, как надо. Он очень быстро понял правила игры. Он, во-первых, выучил английский язык очень быстро. Во-вторых, он понимал, что нужно говорить, потому что многие думают, что ММА – это просто спорт, а на самом деле нет, это уже давно шоу-бизнес, в котором тоже вот есть свои правила игры, и Хабиб их очень быстро понял, как бы на свою сторону их забрал. Плюс еще получилась вот история с Конором Макгрегором. Самый большой антагонист и самый большой герой встретились между собой, выяснили, кто круче. Да, Хабиб очень много сделал для этого спорта, но при этом все это сработало в паре с Конором Макгрегором. Но в любом случае для России Хабиб, наверное, номер один спортсмен. Многие, наверное, сейчас будут со мной спорить и говорить, что Федор Емельяненко. Ну вот я не знаю, мне кажется, что для нынешнего мира ММА все-таки Хабиб Нурмагомедов номер один. Ну и не знаю, или Федор Емельяненко, они оба, короче, на первом месте. Но, наверное, Федор Емельяненко, он больше какой-то фундамент заложил для того, чтобы Хабиб потом прорубил какое-то окно в Америку.
Ну, тут не поспоришь, даже если, опять же, возвращаюсь постоянно к этой точке. Если ты не очень интересуешься этим, не захочешь, но узнаешь про Хабиба Нурмагомедова, про его вот эту папаху, в которой он выходил на бой или после боя, да, вместе с чемпионским поясом, мог надеть. И это все очень яркий бренд. Емельяненко, вот спроси человек, который не особенно интересуется, вспомнит ли он это мужественное лицо. Ну, наверное, но Магомедов...
Прости, я перебью тебя, чтобы интереснее был подкаст, я вот историю вспомнил. Я просто очень давно, на самом деле, увлекаюсь, да, единоборствами. Увлекаюсь прям, наверное, 15 лет, да, вот около того, а именно как-то освещаю, ну, посредством Ютуба чуть меньше, но там посредством социальных сетей чуть больше 10 лет. Я всем этим занимался, никто об этом не знал, и когда бой Конора и Хабиба был анонсирован, я помню, что, по-моему, с сестрой мы общались, и к ней в гости пришла ее подруга. И она мне говорит: «Миш, ты знаешь, такой есть боец?» Она говорит: «Конор Макгрегор и Хабиб». Она мне говорит: «Ты знаешь?» И я тогда такой думаю: «Ничего себе». Вот. А она вообще, ну, как бы, ничего не знала про единоборств, никогда ими не занималась. И даже она мне про это сказала. И действительно, да, Федор Емельяненко для мира спорта, наверное, действительно будет стоять первым, а для мира не спорта Хабиб Нурмагомедов будет стоять первым.
Про спортивные клубы можешь рассказать, каким образом сейчас спортсмены готовятся, где это обычно, опять же, минимальный набор необходимых знаний, как сформировалась школа, окажется, мы можем говорить про школу, ну, в первую очередь, на Северном Кавказе.
Ну, кстати, нет, я бы не стал бы говорить в первую очередь про школу на Северном Кавказе, вообще считается столицей единоборств Санкт-Петербург. Как раз там основали клуб Red Devil, в котором занимался Федор Емельяненко. Ну и тогда хороший был там сбор. Там был Федор, Александр, там Михаил Малютин. Ну, очень много ребят, которые представляли ММА до вот, условно, появления Хабиба и до его дебюта в ММА. Ну, сейчас, кстати, вот у Петербурга все плохо в этом плане. Не знаю, почему так случилось, какой-то такой волнообразный процесс произошли. Но, наверное, именно если говорить про ММА, то с Петербурга, мне кажется, стоит брать отчет. А так, вообще база для ММА – это же боевое самбо, так что по всей России очень много клубов боевого самбо. Просто вот если мы говорим про Северный Кавказ, то все-таки на Северном Кавказе очень хорошая школа вольной борьбы. И сейчас как-то ММА, смешанные единоборства, трансформировались в то, что лучшая база для вот единоборств получается как раз из вольных борцов. Ну и, собственно, кстати, из Дагестана очень много хороших и боевых самбистов всегда было. И, в принципе, и школа тайского бокса вообще, ну да, действительно, на Северном Кавказе вообще очень сильная школа единоборств, то тоже с этим глупо спорить. Но именно если мы говорим про первые клубы ММА, то это, наверное, Санкт-Петербург, я бы так сказал. Но если мы говорим про сейчас развитие единоборств, то, конечно же, представители Дагестана, ну, в первую очередь, и Северного Кавказа, это, конечно, сильнейшие сейчас представители единоборств, потому что это очень крутой социальный лифт для ребят. И там уже есть такая шутка, что если ты просто рождаешься в Дагестане, у тебя уже первый разряд по вольной борьбе есть. И, в принципе, она оправдана.
Если бы мы с тобой были людьми, не говорящими по-русски, например, находящимися в Аргентине и наблюдающими за UFC, мы бы тоже сказали, ну вот заметны бойцы из России или как это там называется, но вот у них сложные имена, и они такие на нас похожи, южноевропейцы, вот все эти имена типа Нурмагомедов мы бы с тобой могли выговорить.
Не, ну выговорить всегда сложно, даже вот главный комментатор UFC, ну и, возможно, его знают люди за пределами UFC, Джо Роган, потому что у него есть очень классная серия подкастов, которая даже, наверное, популярнее его комментаторской деятельности. Он иногда путается в фамилиях, он путался в начале фамилии там Нурмагомедов, но сейчас уже хорошо произносит, в Махачев тоже может там путаться. Что касается ребят из Аргентины, кстати, сейчас туда переехал тоже боец из Нижнего Новгорода, его зовут Шамиль Муталимов. Вот, недавно с ним записывал интервью, и Шамиль, ну, он, будем там, да, откровенно, не самого высокого уровня боец, неплохой боец, и он приехал туда и стал там первым номером уже в Аргентине, потому что в Аргентине, конечно, с бойцами не очень хорошо. Про российских бойцов знают по-любому, потому что вот действительно есть там бренд Хабиба Нурмагомедова, есть сейчас бренд Ислам Махачева, есть там Хамзат Чимаев, который, ну, хоть он там и Швецию вначале представлял, но все понимают, да, откуда он. Поэтому про российских бойцов 100% знают, и тоже вот что интересно, ну, как можно, да, сказать, что спорт не имеет национальностей, как раз всех их считают русскими, то есть что Хабиба там, что Хамзата, никто не разделяет там, что это дагестанец, они вот, наверное, слово дагестанец не знают особо в Америке, для них там, что Хабиб русский, что Павлович там русский, что там Хамзат Чимаев, для них они все русские, вот.
Да, я с аргентинских берегов пытался как-то так неловко спросить про то, насколько заметны вот эти условные русские спортсмены, выходцы из Российской Федерации в этой индустрии для поклонников и для промоутеров. Это отдельное явление, отдельная школа. Можно ли говорить, что это особенно успешная группа, ну вот такая национальная?
Ну, определенно, просто стоит не забывать, что ММА — это не только то, что ты показываешь в клетке. ММА — это то, что ты показываешь и за пределами клетки, если мы говорим про UFC в первую очередь. Поэтому, да, действительно, есть вот уже понятие, которое ввел в свое время Хамзат Чимаев, он называет это «mountain wrestling», ну, если такой фривольный перевод, то это кавказская борьба, и она, конечно же, отличается от того, что показывают там американцы, потому что, конечно же, есть разные школы. Про российских бойцов 100% знают, за них там топят, потому что, ну, еще и есть чуть разные бойцы, но в основном вот бойцы из России, они все равно довольно-таки скромные ребята, и у них вот вайб есть свой. Хоть они там, не знаю, могут что-то интересное написать, но при этом всегда доминируют в боях и, в принципе, дают какие-то скромные интервью. Поэтому да, ну, 100% о российской школе, о российских бойцах знают. По сути, есть сейчас 4 школы, откуда вообще привозят единоборцев. В первую очередь это Америка, если мы говорим про UFC. Вторую это Бразилия, третья это Россия. И, в принципе, вот тоже есть, условно, тайская школа. Вот кто тренируется в Таиланде и выступает на высоком уровне, тоже есть там плеяда бойцов.
Можешь отдельно рассказать про чеченский феномен? Можно ли говорить, что там есть школа подготовки, или это набор частных инициатив? Семьи, отдельные тренеры, и все видят, что это, опять же, социальный лифт, возможность, особенно для мальчика, который этим интересуется, и это складывается не благодаря там участию местных властей, а скорее благодаря инициативе снизу.
Ну, в Чечне, да, действительно очень много ресурсов вкладывают в единоборство, причем довольно давно уже. Я просто помню, что тоже около 10 лет назад в Чечню возили на турниры бойцов вот из Санкт-Петербурга, я просто тогда еще тоже тренировался, и приглашали туда, там можно было выступить, платили неплохие деньги для того, чтобы выращивать своих бойцов, чтобы им давать какую-то конкуренцию. Есть очень большой зал «Ахмат», собственно, в Грозном, и есть зал, я не знаю, правда, как сейчас он называется, но он назывался раньше «Беркут», скорее всего, сейчас также он называется. «Беркут», он в Толстоюрте находится. Два таких больших зала, очень крутые тренировочные базы, супер вот современное оснащение у них. Есть и фармацевты, есть и там тренера по функциональной подготовке, тренера там по ударной технике, по борцовской. Вообще все, что нужно, там есть. Очень много вкладывают туда денег, поэтому сейчас в Чечне действительно есть очень сильная команда «Ахмат», в которой тренируются прям топовые бойцы, которые в основном дерутся все в лиге ACA. Это вот российская лига, там самая конкурентная. Ну да, в Чечне на поток поставлено, на самом деле, производство бойцов. И социальный лифт это тоже, но вообще, мне кажется, каста бойцов в приоритете. То есть там даже не обязательно, мне кажется, выступать, тебе будут помогать, если ты хороший боец.
Давай поговорим про политику, пожалуйста. Как Кадыров использует в своих политических целях этих бойцов? Ну, потому что, если почитать материалы, можно увидеть, как зовет в Чечню, да, и подразумевается, что Кадыров иностранцев, иностранных бойцов дает пострелять из гранатомета. С 2022 года это особенно специфически смотрится. И чеченские чемпионы едва ли не падишахом называют Рамзана Кадырова. Хотя как едва ли? Собственно, Чимаев в Абу-Даби буквально так сказал: да, если падишах разрешит, я поеду воевать в Палестину. Поддерживает эту специфическую по мировым меркам повестку. Или тоже эпизод спортсмен, ну, собственно, это тоже Чимаев в интервью шведскому журналисту говорит: Кадыров очень уважаемый человек, я пошел бы к нему на ужин. И к шведскому королю пошел бы, и к Рамзану Ахматовичу. Даже не знаю, в каком виде спорта вообще-то в 2023 году можно такое говорить. Вообще, в какой глобальной индустрии такое отношение к Кадырову, в частности, можно выражать, и потом не получить последствий, чтобы от тебя не отвернулась аудитория, спонсоры, промоутеры. Как это вообще может существовать? Короче, про политику и про то, как Кадыров это эксплуатирует.
Ну, мне кажется, очевидно, что Рамзан Кадыров очень хорошо вот работает с медиа, всегда находится там в инфоповестке, и у него до блокировки были супер там раскрученные социальные сети, у него чуть ли там не один из был самых больших инстаграмов, что ли. Вот, ну, среди политиков точно, возможно, и вообще среди людей, которые живут в России. Понятное дело, что бойцы популярные, ну, они там на хайпе, вот, и так как Рамзан Кадыров хочет оставаться в инфополе, ему важно приглашать к себе людей, которые в инфополе находятся. И вот, ну, тоже, мне кажется, знаешь, глупо вот замыкаться на ММА. К нему же приезжают там и Тимати, и какие-то там рэперы другие, какие-то звезды, Басков, то есть, ну, те, кто на хайпе. Просто, да, ММА это популярно, и, в принципе, это такой, ну, супер мускулинный мужской вид спорта, поэтому глупо там человеку, который себя позиционирует как там супер мускулинного лидера, не приглашать к себе подобных, да, ему. Поэтому, мне кажется, это хорошая для пиара история. Действительно, он приглашает многих, к нему многие ездят. Но тоже, знаешь, мне кажется, глупо ограничиваться вот историей там с Рамзаном Кадыровым. Далеко не надо ходить, мы смотрим на Трампа. Трамп присутствует на турнирах UFC в первых рядах очень часто. До этого он был на боксе, на боях Федора Емельяненко. Ему тоже важно там жать руку бойцам ММА. Есть его там любимый боец Колби Ковингтон, они постоянно там вместе фотографируются, он приходит на его бои. Поэтому, действительно, мне кажется, там мускулинным политикам очень важно, чтобы самое главное, что есть в мире мускулинное, было рядом с ними и им какой-то респект выдавало.
Я понимаю, о чем ты говоришь, но я просто пытаюсь представить себе любой другой вид спорта, особенно в прошедшие несколько лет, как вот спортивная федерация или спортсмен говорит такое про Кадырова, или про Трампа, или про Палестину, про кого угодно. Почему в ММА это допустимо, что ли? И ты сам это слово упоминал про UFC-шоу, хайпажорство. Это неотъемлемая, да, такая черта. То есть они, несмотря на формальный запрет политики, флагов, вот который буквально Махачев нарушил на днях, и Чимаев тоже своим высказыванием. Это там декларативно запрещается, а на деле поощряется, чтобы было вот это шоу?
Нет, такого нету. И смотри, во-первых, ну, Махачев нельзя сказать, что нарушил запрет, потому что запрет был на вынос флагов. Он с флагом ушел. То есть, ну, ему флаг дали после боя уже, так что, ну, если мы говорим про де юре, то нет, он не нарушил. Что касается политических высказываний, то я, если честно, не слышал про такой запрет от UFC, что нельзя высказываться на политические темы. Я про это не слышал, честно. Часто бойцы высказываются, когда у них есть там возможность о политике. Поэтому, наверное, нет. Это не только касается ММА, но вот что стоит отметить. Я против, на самом деле, вот истории, что нельзя бойцам выходить с их флагом. На мой взгляд, флаг ни в чем не виноват, да, в том, что происходит. Поэтому, наоборот, UFC в какой-то момент, когда уже вот начались такие большие санкции против России, они приняли самое там правильное решение. Они не запретили выходить там с российским флагом, как запретила МОК какой-нибудь. Они запретили выходить со всеми флагами. То есть, если нельзя с российским флагом, нельзя ни с какими. И вот сейчас они действительно разрешили с флагами всем выходить, но из-за ситуации в Палестине и в Израиле был запрет на флаги, чтобы, опять же, там никого не травмировать, никого не обидеть. А так, ну, UFC супер демократичные ребята, и за это им спасибо, потому что мы же все за свободу слова, правильно?
Да, но есть ощущение, что они не свободу слова отстаивают, а скорее понимают, как важен хайп. И Трамп им важен за этим. Они нужны Трампу для этого же, и он им нужен как шоумен, как узнаваемый бренд.
А как это противоречит одно другому?
Да это никак не противоречит. У меня просто тут какие-то, кажется, есть этические сомнения насчет того, чтобы делать тему, например, Палестины способом привлечения внимания к твоей индустрии, конкретно к твоему шоу.
Но они же не делают эту тему. Это не они сказали там Исламу Махачеву или Хамзату Чимаеву сказать то, что они сказали. Дана Уайт это не заявлял. Это заявили бойцы. На прошлом турнире, кстати, боец из Бразилии вышел с флагом Израиля. Ну, то есть, ему же тоже, ну, никто не сказал. Просто он вышел с флагом Израиля поддержать Израиль. Просто Ислам Махачев это не UFC. Хамзат Чимаев это не UFC. UFC это UFC. Просто, да, у них действительно выступают бойцы. И я не знаю, как ты вот тоже взрослому человеку запретишь что-то говорить. Особенно Хамзату Чимаеву или там Исламу Махачеву, которые на самом деле от денег UFC уже не особо зависят. Это люди, которые себя обеспечили на всю жизнь уже точно своих детей и своих внуков. Там Чимаеву подарили вчера 4-й Мерседес, Ислам Махачеву тоже, я уверен, что есть там огромное количество домов и всего прочего. Поэтому я не думаю, что ты как-то сможешь запретить. Ну, только вырубая там звук во время интервью, но опять же, это будет, мне кажется, еще более громкий скандал, чем ты дашь сказать что-то.
Чеченские власти Мерседес подарили же.
Рамзан Кадыров, да, подарил Мерседес.
Да, я прости, что топчусь на этом, но мне просто кажется, что ты говоришь, это не UFC, но они задают правила и создают среду. И если у тебя палестинский флаг — это такой же бренд, такой же символ, способ привлечения внимания, повышения узнаваемости, как вот эта папаха Хабиба, то это, в общем, с тобой связано, на тебе тоже лежит ответственность. Или когда ты напрямую заключаешь контракт с Хазбиком, с Хазбулой Магомедовым, и он ездит как амбассадор по миру, UFC продвигает, но, думаю, не у меня одного, есть ощущение, что это эксплуатационный характер носит и не самые высокие чувства аудитории по отношению к этому человеку эксплуатирует, использует.
Ну, я не согласен прям в корне. Я не очень понимаю, что значит эксплуатационный. Ну, то есть Хазбулле приказывают куда-то ездить, ему платят миллионы долларов, ему дают там миллионные контракты, он занимается чем он хочет, получает там, не знаю, лучшую медицину, там лучшие условия для себя. Я не очень понимаю, что значит эксплуатация Хазбуллы. Хазбулла совершеннолетний человек, который зарабатывает огромное количество денег и живет счастливо. Поэтому я не очень понимаю, что за слова про эксплуатацию. А так, давай предположим. Как ты бы запретил бойцам говорить после матчевых интервью? Просто, типа, не давал бы микрофон?
Я не знаю, у меня нет тут никакого решения, но мне кажется, что организация способствует такому поведению, что как раз заданы такие правила, давайте больше шоу. Я не говорю, плохо это или хорошо, я хочу честно оценить просто. Но они не проговорены, ну, де-факто же они существуют.
Нет, таких правил точно не существует, и рынок России для UFC, он вообще неинтересный. В UFC не проводятся турниры вот уже, по-моему, 3 года или даже больше. Российский вообще зритель, есть такая система, по которой смотрят бои UFC, называется UFC Fight Pass. Это платный стриминговый сервис, на котором показывают UFC, транслируют и разные другие там тоже турниры, но в первую очередь UFC. В России подписка на UFC в месяц стоит порядка, по-моему, ну, со скидкой там 150 рублей. Можно за 150 рублей за месяц посмотреть. Чтобы посмотреть один турнир в Америке, ты должен потратить порядка, по-моему, 60 долларов за один турнир, а у нас в России 150 рублей за месяц. Что касается, да, вот экономической политики UFC, они понимают, где они деньги могут заработать, а где они деньги не могут заработать. Поэтому я бы не рассматривал, что UFC там гонится за каким-то рынком. У них в основном контракты с американским телевидением, поэтому в первую очередь, конечно же, им интересно там американское телевидение, поэтому они устраивают месяц прайда UFC. Вот у них есть футболки We Are All Fighters, там, которые в радужной расцветке в поддержку там ЛГБТ сообщества, да, и ЛГБТ персон. Поэтому нет, UFC точно не говорит своим бойцам, что типа давай, иди выйди с флагом Палестины, выйди с флагом Израиля. UFC занимается немножко другим. Вот она правильно, может быть, да, подсвечивает какие-то события, но с другой стороны, эти события сами подсвечиваются в такое время.
Окей, хотя, честно скажу, не убедил. Мне кажется, что это часть подхода, по-русски это называется хайпожорство. Я, конечно, не Джо Роган, но у нас самый популярный новостной подкаст в России и один из самых популярных, в общем, в стране. И мы никогда не стали бы говорить про UFC, боюсь, если бы не было вот этой политической составляющей, в частности, эпизода с палестинским флагом. Поэтому, кажется, как маркетинговая машина, это работает, и это один из инструментов ее продвижения, успешного, в общем, развития.
Но я еще раз, да, тоже повторюсь, что в корне я с тобой не согласен. UFC 30 лет, UFC на плаву и зарабатывает там миллиарды долларов, и они до этого не подсвечивали там флаги. Ну, то есть нет, когда какие-то события происходят, то события происходят во всем мире. То есть сейчас глупо отрицать, что происходит война в разных точках планеты, и что надо про это это там молчать, условно. И я вот с уверенностью 100% говорю, что ни Джо Роган, ни Дана Уайт, ни кто-то еще из маркетингового отдела UFC не подходил к бойцам и не говорил: вытащите флаг и скажите какую-то речь. Наоборот, флаги запретили. Просто я не знаю, просто как люди представляют себе немножко промоушены. Нет, такого там нету.
Ладно, хорошо. Я думаю, что очень понятны наши позиции, и твоя сильнее, потому что ты в этом разбираешься, а я нет. Давай поговорим про последний аспект, про войну в Украине и про UFC. Правда ли, что российские спортсмены не высказываются о войне ни в положительном, ни в отрицательном ключе, что вот это как раз тема, которая замалчивается, умалчивается, обходится?
Ну, зависит от бойцов. Есть те, кто живут не на территории там России, условно, у кого не будет проблем из-за того, что они что-то выскажут. Вообще, действительно, в Российской Федерации есть законы, которые очень сильно за это наказывают, как там вот, распространение фейков, дискредитация на армии. Вот есть блогер, он вообще выходец из единоборств, но потом он в другие разные направления пошел. Женя зовут его, «Боевые ботаники». Может быть, ты слышал?
Нет, но все равно интересно.
Вот его сейчас как раз по статье о дискредитации военных сил Российской Федерации ему грозит срок. Но он в Эстонии сейчас находится. И, собственно, он находится в Эстонии, потому что предполагал, что такое возможно. Если ты, типа, живешь и тренируешься в России, то я просто не знаю, какой смысл бойцам высказывать свою позицию об этом, особенно там вот в негативном ключе про Россию, чтобы потом сесть или чтобы потом себе что-то испортить. Ну, очевидно сейчас, что это уже ничего не даст. И, к сожалению, влияние одного человека, а не правящих элит, никак на ситуацию, к сожалению, не влияют. А сесть там, да, своих потом родственников и своих близких, озадачить, да, проблемами содержания тебя в заключении, вот, это не самое, мне кажется, правильное решение. Мужчины, да, кормильцы семьи. Поэтому, да, действительно не высказываются, но, например, есть тренер Артем Левин, да, его зовут, он тренер сейчас American Top Team, он выходец с Кузбасса, и он заявляет открыть свою позицию по ситуации. Ну, он и живет в Америке.
Прости, Кузбасс или Донбасс?
Кузбасс. Ну, я про то, что он из России. Кузбасс — это, кстати, кузница вот лучших тайских бойцов России. Он был в свое время топовым тайским боксером и кикбоксером, выступал в промоушене Glory. И потом переехал в Америку, ему там понравилось жить. И там он может свободно высказываться, потому что он живет там и планирует жить там дальше. Но, будучи в России, вот что спортсмен хочет? Спортсмен хочет зарабатывать деньги и выступать. Начав высказываться о политике, ты можешь, наверное, как максимум сесть в тюрьму, как минимум там лишиться каких-то спонсоров и поддержки. Бойцам это не нужно, потому что в данный момент уже там какой 610-й, да, наверное, день специальной военной операции, так скажем. И понятно уже, что высказывай, не высказывай, она продолжается уже почти 2 года.
Тут можно вспомнить еще про Хабиба Нурмагомедова, к которому аудитория буквально обращалась с запросом, чтобы он высказался по поводу протестов в отношении мобилизации в Дагестане, хоть как-то отнесся к войне. Он не сделал это никаким образом. И ты до этого сам говорил про других, впрочем, атлетов, что ну вот они на всю жизнь себя обеспечили, они в своих высказываниях свободны, им вряд ли кто-то говорит что-то обсуждать или не обсуждать, но вот мы видим все-таки, что, по примеру Нурмагомедова и, наверное, все-таки других бойцов, что они выбирают популярные, но безопасные темы для того, чтобы продемонстрировать себя и чтобы как-то выделить себя, да, что ли, из других. А вот по принципиальным вопросам тоже, наверное, могли бы высказаться, даже если поддержать СВО. Например, представим себе, но они этого не делают. Тут, кажется, мне есть некоторая все-таки такая скользкость.
Ну, во-первых, делить мир на черное и белое — это не совсем правильно, потому что, ну, я не знаю, что у Хабиба в голове творится. Я у него про это не спрашивал. Возможно, он вот популярной точкой зрения обладает, что там не все так однозначно, возможно. К тому же, вот когда я говорил тебе про историю с обеспечиванием себя, смотри, UFC тебя не посадит в тюрьму, если ты что-то не так скажешь. UFC твои там бизнесы не отдаст кому-то другому. А есть такие органы, которые могут тебя посадить в тюрьму, и, ну, очевидно, что высказываться на темы, за которые тебя могут посадить в тюрьму, ну, я не знаю. Вот, знаешь, если бы это были бы какие-нибудь первые дни, то, может быть, там был какой-то вопрос, а когда уже вот сейчас все стало понятно, как все работает, то, ну, я не вижу смысла Хабибу сейчас себя подставлять. Ради чего? Ну, да, он выскажется, это ничего не изменит, а потом у него будут проблемы.
Да, понятно. Я, в общем, не осуждаю и не могу, конечно, ничего требовать, тем более, если это грозит чем-то самому человеку или его родственникам. Еще родственники есть.
Ну, 100%. Я уверен, что люди, вот, ну, особенно в медийном положении Хабиба, это самый популярный в Инстаграме вообще спортсмен из России. Я думаю, что как раз самое, что вот он мог сделать лучше, на мой взгляд, это молчать. Потому что как раз молчание это и говорит очень о многом, потому что он хотя бы не поддержал.
Да, но про Кадырова многие из них не молчат. Хорошо, да, разобрались. Опять же, я без тени осуждения, но спасибо, что все объяснил, и мы, кажется, поняли, как это работает. И даже есть две гипотезы про уровень хайпажорства и настроенности на агрессивный маркетинг, да, этой ассоциации. Спасибо тебе большое.
Да, вам спасибо за приглашение. Хорошего дня нашим слушателям и удачи.
Это был Михаил Краймер, эксперт по смешанным единоборствам, создатель проекта «Вестник ММА». Кстати, можете подписаться на телеграм-канал «Вестник ММА». Ссылка будет в описании к этому эпизоду. На прощание хочу напомнить, что мы живем за счет вашей поддержки, так что если хотите поддержать «Медузу», пожалуйста, прочитайте инструкцию об этом. Она тоже есть по ссылке в описании к этому подкасту. Еще вы можете писать в нашу редакцию послание. Адрес для них — podcast@medusa.io, хотя сегодня я хотел бы прочитать несколько комментариев из нашего YouTube к последнему, к предыдущему выпуску с Дмитрием Кузнецом. Буквально три в ряд. Наконец-то! Ну, наконец-то! Уф! Наконец-то! Ура! Да, я тоже скучал по Дмитрию Кузнецу, и он сказал, что тоже по нам скучал, так что и тот комментарий, который написал «Заждались Кузнеца», я тоже готов поддержать, и прямо сейчас поставлю ему лайк. Если вы слушаете наш подкаст не на YouTube, а на какой-то другой платформе, это хорошо, но я советую вам на всякий случай и на YouTube-канал подкаста «Медузы» тоже подписаться. Ну, во-первых, там у нас до 100 тысяч, всего ничего остается, а во-вторых, пусть это будет резервным каналом связи с нами. Тем более, если вы находитесь в Российской Федерации, мало ли чего заблокируют, мы как-то с этим будем пробовать бороться, но один из хороших способов оставаться с нами на связи — диверсификация площадок. Так что не стесняйтесь, еще раз повторяю, подкасты «Медузы» на YouTube — хорошая вещь, хороший запасной или основной канал получения контента от нас. Это был подкаст, посвященный новостям, которые долго остаются важными, что случилось. До скорой встречи!